Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
В южных странах, да, Европы, тоже курортные страны, такие как Греция, Италия, сейчас задыхаются от пожаров. Где-то локально начались эти пожары и распространились практически на всю страну. Тысячи людей эвакуируют. Огромный ущерб природе. И вот в этой связи хотелось бы узнать вот ваше мнение о том, как следует сейчас, в засушливое лето, когда вот сейчас установились такие сухие дни, как себя необходимо вести. И думают ли люди о том, что есть такая опасность, как пожары, и что она действительно серьезная, вот как пример вот эти страны.
Это человеческий фактор, пожары. Все. Сегодня вот я по 500-мессерскому заповеднику, я если говорить, потом можно это сравнить, это в масштабе везде так. Понимаете, не местные жители, не все, правда, особенно отдыхающие, понимаете, не умеют себя вести. У меня, значит, график лесной охраны ежедневно. Один-два человека по всей роще, потому что самое опасное у меня это роща Пицунская, сосновая роща. Потому что это мы как на пороховой бочке, хвоя это как порох. Но, знаете, вот иной раз, вот помогают нам сотрудники милиции, гаишники. Мы знаки поставили, что нельзя ездить здесь на машине, что нельзя костры разжигать. Иной раз, поймите, мне обидно становится. Это ваше такое гостеприимство. Понимаете? Это о чем говорит? Это, ну, люди, наверное, недопонимают.
Ну, конечно.
С чем все это связано. Да. Не за то, что мне это не хочется, я не гостеприимный. Вот начинаем мы говорить, вот я с лесниками, с лесной охраной, вот ходим. Вот приди домой, мы покажем наше гостеприимство. Это не говорит о том, что ты здесь пожары можешь устраивать. Везде это человеческий фактор. Больше ничего. Понимаете? За исключением это... Допустим, если где-то там стекло или зеркало валяет от преломления лучей, что-то закрылось. Все это. Окурок выбросил, спичку не потушил, костры, мангалы. Вот это все. Маленькая искринка, и начинаются все эти пожары.
А, Борис Дорофеевич, вот если, ну, не дай бог, да, вдруг вспыхнет пожар вот в том месте, или какое-то возгорание, да, в том месте, где хвоя и так далее, чем это чревато, да, что, к чему может это привести? Какие вот сценарии развития?
Не дай бог, я и думать не хочу. Потому что от Пицунды ничего не останется. Сегодня, завтра, говорят, сильная жара. Это не дай бог. Все постройки вблизи заповедника или по буферной зоне, там ничего не останется. Потому что не живой пожар, ладно, еще куда-то. Но если это на хвое, может верховой пойти пожар. А это уже вообще нашими силами мы ничего не сможем сделать.
То есть это угроза не только природе, но и человеческим вот, ну, жилью, да, там и постройкам и так далее.
Вы знаете, все вот эти отели, гостевые дома и деревянные строят. Вот у меня что, буферная зона, она там 50 метров. 50 метров от границы построил человек заповедника. Что не перекинет на лице пожар на дерево, а дерево тем более быстро.
И тем более, если ветерок небольшой.
Поэтому, да.
Да, сейчас лето, сезон, люди выезжают на природе, пикники различные проводят. Но невозможно же в каждом месте как-то поставить там инспектора, везде повесить знаки, установить знаки и так далее. Да? Что требуется от людей? Вы могли бы объяснить, стоит ли вообще сейчас проводить пикники вот в таких местах, о которых вы говорите, там, где хвоя и так далее, да, где засушливо очень. И что они могут предпринять для того, чтобы, ну, не допустить пожара, возгорания, вот, который может привести к таким крупномасштабным, скажем так, катастрофам?
Самосознание человека должно быть, с чем это грозит, что может произойти. Так вот, как вы говорите, конечно, всех ты не остановишь, на каждого не поставишь. Но зная о том, что сегодня, вот особенно в хвойных насаждениях, не дай бог, ну, там, где лиственный, там уже и травяной покров другой, там третий, четвертый, но пока еще, слава богу, папоротник тоже еще не высох, понимаете? Там не более не так не опасно. А вот в хвойных лесах это опасно. Люди должны сами понимать, Понимаете, сиюминутное. Вот я сегодня вот здесь в такую жару, нет необходимости там шашлык пожарить. Можно это потерпеть, но вот ему надо, и все. Вы понимаете, мы вот ходим, мы объясняем. Вот те, которые аншлаги, которые были у нас, ну, постарели. Мы сейчас в этом году обновили. Везде поставили. Что мы могли? Когда говорят, человек мимо проезжает, вот стоит знак. Вот сегодня даже вот был случай. Знак кирпич. Мы обычно не пишем. Еще, может, не все знают, наверное, эти знаки. Мы внизу написали большими буквами. Проезд запрещен. Вот человек говорит, я не видел. Ну как, узкая дорожка. Понимаете, это же не автострада. Вот он говорит, я не видел. Я говорю, ну как ты не видел? Он там, знак висит огромный, диаметр метров.
Охотники, да, наши, у них культура поведения другая в лесу? Или все-таки они тоже как-то вот уже охотники, осовременились в плохом охотники, смысле? Да.
Охотники, настоящие охотники. Угу. Тех, которые с которыми я сталкивался. Ну, по крайней мере, ну, у меня в заповеднике не на что охотиться, там нету таких зверей. Несколько кабанчиков ходят, это которые когда-то перешли сюда. Но некоторых охотников, они очень аккуратно себя ведут. Это новоявленные, которые безбашенные. Бывают такие, вот они в наглую. Даже я много раз видел, вот они через проходной национальный парк Ритинский не пускают их, они же проверяют, знают, кто куда ездит. А настоящий охотник, он знает место, где костер разжечь, потушить за собой, ничего не оставить.
А есть какие-то рычаги воздействия на таких несознательных граждан? Какие-то штрафы, какие-то санкции, привлечение там к ответственности? Что может сделать тот же лесничий, да, инспекторы, допустим, да, лесного хозяйства в этой связи?
Мы единственное, что можем констатировать факт, и передать дальше. Это раньше в советское время в лесхозах лесничие имели право штрафные санкции. У нас сейчас 500 рублей только оставили, остальное все свыше 3000. Это уже свыше 500, значит, экологи, если свыше 3000 ущерб, это уже прокуратура, ну, вот такая инстанция.
Ну, то есть там как бы цепочка, вы обращаетесь куда-то и с этим фактом, и все.
Ну, естественно, мы внушением, если он не понимает, то мы привлекаем милицию нашу. Угу. Хотя вот я сейчас по Пицунде, я могу сказать, что у нас тесная связь с местным ГОВД. Они малейший звонок, они сразу же, 5 минут, они уже на месте, они рядом стоят с нами. В этом отношении я за пицунскую милицию я только благодарность могу объявить. И гаишники, которые вот здесь есть, и участковые особенно.
Борис Дорофеевич, а какие-то беседы специально не устраивают, да, вот с населением, допустим, с туристами, может, там же в отелях, по вашему настоянию, например, что нужно людям объяснять, вот что такая ситуация может быть, что действительно она очень чревата, очень опасна, что, ну, еще раз просто напомнить, некоторые просто могут, ну, забывать, расслабляться, да, где-то природой, как-то, ну, да. может не подумать об этом, и это неосторожное такое вот обращение приводит к таким ужасным последствиям. Какие-то вот в целях профилактики, встречи, разговоры, они как-то организовываются или же как-то не доходят руки, не получается?
С курортниками, с отдыхающими это и вообще это не получится. Но я другое вам скажу. Вот даже буквально сегодня, мы вот часто, где-то часа полтора тому назад, на милицейской машине у них стоит мегафон. Там у нас Порощ идет вдоль берега, по нашей территории, вдоль берега противопожарной дороги. Через этот рупор объясняли, что нельзя разжигать костры, мангалы. Если куришь, то на берегу, окурок не бросать в роще. Ну, вот такие спички, вот, чтобы аккуратно. Только вот такие вещи, а другое, как сейчас, это не получится собрать их в одном месте и собрание сделать или там. Но это тоже для того, для тех, кто слышит, это нормально, я думаю.
Лесничество – это уже как бы последняя структура, да, инстанция. Нужно прямо в школе, там, в вузах, в каких-то организациях лишний раз напоминать людям, ну, я не знаю, как-то это, видимо, устроено в мире с тем, чтобы людям, ну, объясняют. Что еще может послужить противопожарной профилактикой на природе, там, в лесах? Что еще, какая еще работа может быть проведена, что проводится, а что бы хотелось в перспективе?
Вот в советское время были в каждом доме, в каждом госучреждении репродукторы. Помните, наверное, радио, вот радио. Вот, в советское время это говорили, вот или пожар там, или погода там, ураган намечается. А сегодня это нету. Сегодня у нас в этом, если через смартфон, значит, они не это будут искать, они будут искать другое. Просто единственное, плакаты противопожарного значения, что это нельзя, вот это нельзя. Другое, я просто не знаю, как по-другому воздействовать.
А скажите, инспекторов много у вас? Достаточно ли количество для того, чтобы, допустим, исследовать тропы, допустим, каждое утро там или каждый вечер, днем пройти, посмотреть, что, чего?
Тут до сегодняшнего дня все нормально. У меня и что в Пицундах, и что в Лизарском лесничестве, и что в Мисерах. Достаточное количество, которые сегодня не все мобильные. Единственное, иной раз мы не можем обеспечить, допустим, там горюче-смазочными материалами, но тоже по мере возможности стараемся. Да насчет людей, вот у меня лично в заповеднике достаточное количество. У меня не только лесники, даже ИТР и служащие, которые есть, они тоже принимают участие. Вот инженер-лесопатолог, у него функции другие, но он вместе с лесниками. Даже раньше меня они вот обходы делают по роще, это разговора нет. В этом отношении вроде бы пока все нормально.
То дальше, есть все на страже.
Будет видно.
Напомните, пожалуйста, насколько большая площадь заповедника, чтобы вот уметь всю картину отследить. И вы насколько знаете информацию по другим нашим заповедникам или просто по лесничествам, какова там ситуация, хуже, лучше, чем у вас? Понятно, что у вас...
Если по площади брать, значит, роща Пицунская, да, 200 гектаров, Лизарское лесничество, значит, там 1300 гектаров. Мишерское лесничество там 1500 с копейками гектаров. В общей сложности около 3800. Где 3796, ну 3800 будем грубо говорить. Понимаете, ну Мишерское лесничество там все-таки не равнина. Там, значит, и как и Лизарское лесничество. Самое, там, конечно, не дай бог, там сложнее. Просто эти лиственные леса, они менее подвержены. Вот самое страшное вот это в хвойных вот насаждениях, особенно пока стараемся. У нас еще, помимо этого, у меня есть еще общественные инспектора, которые сами пришли, попросились, вот дайте нам удостоверение общественного инспектора, ничего ваше не нужно. Ну, есть же люди, которые душой болеют за свою природу, за свою землю, за свой народ и за свой регион. Вот у меня сейчас 3 или 4 человека, еще двое вот вчера пришли, сейчас фотографии принесите, говорю, вот общественными инспекторами хотят, которые с нами рядом стоят. Это
понятно.
Тоже подспорье.
А как
думаю.
Вот в других все-таки лесничествах, как вы оцениваете, там есть такие возможности по отслеживанию? Ведь пожар может быть и везде возникнуть. Ну, я имею в виду...
Везде,
я имею в виду вот особенно опасные места, там, допустим, не лиственные, а тоже хвойные. Где вперемешку деревья.
В национальном парке там четко поставлено. В Рыдзинском национальном парке там четко поставлено, работа там... Ну, у них возможности, конечно, побольше, чем у нас. Там и заработная плата хорошая, и люди там ответственны, потому что они...
зарабатывают больше, понятно.
Да. Единственное, вот сейчас, вот если брать по Гудаутскому району, вот опасное Блабурхунское лесничество и Колдохварское.
Почему?
Здесь еще скот держат, понимаете? Вот когда... Со скотом ходит, ну, сейчас нет. Вот по весне они, перед тем, как на пастбище начинают гнать скот, они поджигают папоротник, понимаете? Вот за месяц, за два, выгона скота наверх, они начинают поджигать папоротник. Вроде они думают, что они контролируют, но пожар контролируют очень тяжело, тем более в этих скалистых местах, на косогорах. Ну, то пока, вот сейчас и в Лабрушевском нормально. Вообще в этом году, с начала года не было таких крупных очагов. Там локальные были, чуть-чуть там где-то что-то, но в течение дня были ликвидированы.
Но, с другой стороны, и дождей было много, да, практически все время, а вот сейчас установились такие сухие дни, и вот в этом, наверное, стоит насторожиться и проявлять осторожность, скажем так, да, с учетом того, что мы видим, что творится в других странах.
Лесхозы вместе с администрациями сел, они должны в совокупности все это соорганизоваться. Вот сейчас нужно создать вот даже в каждом в селе, вот, например, в Блабрухах, группу там из 10 человек. Вы знаете, пожарный сторож. Вот раньше вот такой термин был в советское время. Мы нанимали пожарных сторожей на время пожароопасного периода. Ну, копейки какие-то платили, но человек чувствовал ответственность. И туда шли люди не насильно, а которые вот желание изъявляли. Вот мы набирали.
В чем проблема? Делать. Почему сейчас не создать действительно вот оперативно вот такие группы?
Это уже зависит от глав администрации сел.
Может, им подсказать стоит?
Руководство лесхоза, понимаете, когда... Ну, это должно идти. Человек от души должен, и насильно не прикажешь. Угу. У меня с Пицовской администрацией, с Лизарской администрацией, все четко. И Лабургурская вот здесь, ну, у меня же вот поворотный сыр, это там поселок Шлара, вот и глава администрации как раз в этом поселке живет. У меня там проблем нет. Это у меня, потому что я-то уже, слава богу, 52 года в системе лесной охраны работы за это. У молодых, понимаете, видимо, не доходит, что самое главное в этот период это пожара, чтобы не было. Вот это самое главное. То отношение в советское время к лесхозам, к лесной охране было, сейчас уже этого нет. У нас потихоньку начинает исчезать институт лесников и лесничих. А лесник – это основа. Не с директора начинается лесхоз, а с лесника. Низшее звено, непосредственный охранник. Вот с него надо. А у нас мы обезличили как-то вот после войны, и труд их мы не оцениваем. С другой стороны, вот 4-5 тысяч получает лесник. У нас, значит, я не знаю, прожиточный минимум, я как-то слышал, уже где-то 11 тысяч, но у меня лесник получает 4 тысячи, значит, он сколько, 10 дней хлеб может покушать, а 20 дней он должен что делать?
Я надеюсь, что вот этот наш разговор и вот то, что мы акцентировали внимание на этой проблеме, как-то люди услышат и тоже будут задумываться, и не допустят в своем поведении каких-то неправильных поступков, которые могли бы привести к плохим последствиям. Спасибо вам большое за интервью.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».